На эхе программа «Послужной список».
И это правда, в Москве 16.06, и это программа «Послужной список». Меня зовут Ольга Журавлева, и со мной представительница газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А мы сегодня продолжаем наш список на букву «Д». И добрались до профессии, которую вы нам предложили. И мы вам
за это
очень признательны.
За что вам большое спасибо.
Да. Эта профессия называется дефектолог. Это не врач в чистом виде, не педагог в чистом виде, а вот такой особенный педагог с очень серьезной медицинской закалкой, скажем так.
Ты знаешь, говорят, что существуют две самые гуманные профессии. Это врач и педагог. И, в общем, дефектолог получается вдвойне гуманная профессия.
Одна из самых таких, да, сложных составляющих. Но для тех, кто до сих пор не совсем понимает, что это за профессия, мы так, изначально, у нас потом будет фокус конкретно все там с образованием, со всеми делами. Нужно просто понять, что каждый дефект в развитии человека, да, он требует, внимания и корректировки. И если, скажем, медицинские специалисты говорят, там, могут поставить диагноз и там, написать какое-то заключение, то дефектолог — это тот человек, который может уже исходя из этого диагноза, даже если там это не диагноз, а просто некая особенность, он может организовать обучение, образование этого ребенка, этого человека так, чтобы этот дефект как можно меньше ему мешал, скажем так.
Особенно если его вовремя нашли.
Эту проблему, да. В общем, он помогает справиться с проблемой именно средствами обучения, внимания, разговоров и всяких таких. Ну, и при этом существует специальное заведение, где дети уже с достаточно серьезными диагнозами, медицинскими в том числе, и с ними занимаются как раз не просто учителя, не просто врачи, а с ними занимаются специалисты-дефектологи. В этой области очень много специальностей. Там она еще подразделяется на многие всякие вещи.
Есть такое дело.
Да, и самая популярная, наверное, специальность из этой области – это логопед. Вот логопед – это тоже дефектолог. Но логопед не просто, который тебя учит говорить «жи» и «ши», а гораздо более сложная система. Но к этому вопросу мы еще вернемся. А пока мы представим двух наших участников, которые расскажут кое-что о своей профессии.
Трудовая книжка.
Итак, нам удалось поговорить с двумя специалистами, и так получилось, что обе они по основной своей специальности олигофренопедагог, это называется. То есть это и Татьяна, и Наталья, обе умеют и могут работать с детьми со всякими проблемами с умственным, с недостатками умственного развития и с такого рода проблемами. Они умеют с этими детьми заниматься всеми необходимыми науками, и математикой, и языком. Вот. Но одна в большей степени сейчас занимается логопедией, а другая как раз обучает детей в специальном таком учебном заведении. И вот Татьяна и Наталья ответили мне на один и тот же вопрос, который возникает, естественно. Молодые, веселые, прекрасные женщины, которые каждый день видятся с детьми нездоровыми, скажем, ненормальными. Они, может быть, и вполне здоровы так внутри себя.
Да, с отклонением.
Вот, но с отклонением. Иногда это просто видно, даже когда по улице идешь, ты видишь, что ребенок не очень, очень нормален.
Что есть проблема, да.
Да, и какое-то тяжелое чувство. И думаешь, господи, а какое же тяжелое чувство должно быть у людей, которые с ними все время общаются по работе, каждый день. На этот вопрос отвечает Татьяна. Тяжело ли все время общаться с нездоровыми детьми?
Да, вы знаете, это не тяжело, это интересно. Это интересно, потому что, я работаю в детском саду, комбинированного вида. В принципе, в детском саду работают логопеды с детьми с нормальным слухом, зрением и интеллектом, только проблема, в речевом развитии или, например, задержка психического развития, Но такие дети продуктивны очень. Поэтому картина мира совсем абсолютно не меняется, потому что от своей работы видишь в скором времени отдачу, результат. Это очень радует. И вообще, вот вы знаете, если, например, работа с любыми детьми, даже с интеллектуальными, нарушениями, если с ними работаешь, если все в системе и в систематизации, по-любому будешь видеть результаты. Результаты все равно придут, они будут обязательно, неважно они какие. Конечно, эти результаты зависят от того, какое нарушение у ребенка, но результат все равно будет. Просто надо все делать в системе и систематически.
Вот так. Не так все страшно, как мы предполагали тут с Яной, наивной девушке. А другая наша собеседница Наталья сказала об этом несколько по-иному, но тоже очень здорово.
Часто кажется, что зарылся в своих проблемах и не видишь здоровых детей. И когда обращаешь внимание на здорового ребенка, думаешь, вау, вот это да. Они вот так вот могут размышлять, они вот так быстро могут это понять. Но с другой стороны, для общения с здоровым ребенком это очень помогает, потому что начинаешь ценить то, что на самом деле нужно ценить. Это здорово, что вот ребенку объяснил, он понял. Не объяснил, а он понял, что он намек понял. Вот ты начинаешь ценить такие простые вещи, которые, если ты не сталкиваешься с проблемами, они тебе недоступны совсем.
Вот так вот. Оказывается, что мир, он, ну, как мы знаем, он вообще многомерен, да, но вот все зависит от того, как ты на него смотришь.
Голоса какие добрые, позитивные.
И позитивные, да? Вот ты почувствовала, что обе наши собеседницы, они очень такие люди, потому что мне кажется, что это еще одна из нашего списка профессий, которую сразу можно отнести к списку счастливых профессий. Вот то, о чем говорила нам Татьяна, о том, что ты сразу видишь результат.
Ну, в общем-то, только...
Маленький шажочек.
Да,
но это радость.
Только счастливый человек, наверное, может поделиться своим счастьем и как-то привнести.
И не нужно ждать,
позитив.
Понимаешь, незаметных каких-то вот таких сдвигов в течение многих лет, да? А ты каждый день вот что-то такое делаешь и сразу понимаешь, что ты полезен, да?
Конечно.
Не только конкретно так в целом. И
не только на себя
в вопросе гуманизма, да.
Но
теперь я считаю, что надо мы как бы вошли в профессию, надо все вместе собрать. И давай, Ян, ты нам представишь, чего ты там нафокусничала.
Фокус труда.
Итак, что нам удалось выяснить по профессии дефектолога?
Ну что же, дефектология. Наука, изучающая закономерности и особенности развития детей с физическими и психическими недостатками, а также вопросы их обучения и воспитания. Соответственно, дефектолог – специалист, который работает с такими детьми. Основная цель работы дефектолога заключена в том, чтобы максимально, с учетом, конечно, возможностей ребенка, адаптировать его в социальной, учебной, бытовой, профессиональной сферах жизни.
Я здесь одну пометочку сделаю, что если вот так получилось, что у ребенка возникла какая-то проблема, очень часто, о чем мне сказали обе мои собеседницы, есть шанс, что до определенного возраста при хорошей коррекции
можно вытянуть
к школе, либо к обычному детскому саду, не специализированному, если просто вовремя начать позаниматься с подходящим специалистом.
Так, действительно. Существует несколько специальностей дефектологов: сурдопедагогика, олигофренопедагогика, тифлопедагогика и логопедия. Обо всех по порядку. Сурдопедагог обучает детей с недостатками слуха, причем от совершенно глухих до вот просто незначительных проблем,
да,
со слухом. Олигофренопедагог, как мы уже выяснили, обучает детей с недостатками умственного развития. Тифлопедагог с недостатками зрения. И логопед из всех этих специальностей, такой специалист наиболее широкого профиля, он работает со всеми видами речевых нарушений.
Но это, кстати, не только невнятное произношение каких-то букв, и там есть буквы логопедические звуки, а есть нелогопедические.
Да, но есть также скорость произношения, внятность.
Да,
очень много.
Кстати говоря, в письме это тоже отражается и в чтении, потому что есть еще расстройство чтения и письма, которые тоже относятся к этой области.
Да, это координация уже. Работа дефектолога происходит практически ежедневно в условиях высокой нервно-психической, эмоциональной, интеллектуальной и коммуникативной нагрузки. Места работы. Редко, но общеобразовательные учебные заведения начального и среднего образования.
Ну, это скорее логопедическое направление.
Ну, вот следующее место как раз специализированные школы, интернаты, детские сады. Также учреждения культуры и дополнительного образования и работа в частных реабилитационных центрах.
Ну, есть еще и государственные центры, которые совмещают в себе и школу, и детский сад, и всякие прочие, там, и даже интернат, с условиями интерната, например. Но туда могут дети быть приходящие, которых родители несколько раз в неделю приводят.
Да, это так.
И те, кто там постоянно живут. И вот везде востребованы дефектологи разного направления.
Да, кстати, о востребованности я тоже скажу потом, попозже. Специалист-дефектолог должен обладать терпением, состраданием, иметь выраженную гуманистическую направленность, скажем так. То есть он должен нести свет и добро. Ему необходима эмоциональная устойчивость, наблюдательность, такт, умение анализировать, настойчивость и, главное, нацеленность на результат. То есть то, что он наметил, какой-то прогресс, он обязательно должен к нему ребенка привести. причины, по которым дефектолога могут не принять на работу. Это психические недуги и расстройства нервной системы, раздражительность и дефекты речи. В общем, ну, я сразу
совершенно
вспомнила
очевидно,
логопеда.
Да, фикции, да, да, да. Я логопед. Да, но это как бы была такая комическая сцена. На самом деле, конечно, логопедом не может стать человек, у которого много дефектов речи, тем более таких разительных.
Я вот тут подумала, что, в общем, дефектологи такие герои, вот, да, люди, которые делают колоссальное дело, но о них не снимаются фильмы, не слагаются песни. И вот, собственно, только логопеда у нас вот так вот увековечили.
Да, но при этом, как только произносится вот это самое слово, мы теперь знаем, что логопед и дефектолог — это, в общем, практически одно и то же, тут же возникает мысль, что какие вопросы возникают у родителей, у которых есть маленькие дети. Естественно, все ли с ним в порядке? Это главное. И вот нам на сайт пришел вопрос от Ярославы из Москвы. Она интересуется, в каком случае, в каком возрасте нужно показать малыша, а сейчас ему 1 год и 10 месяцев, дефектологу, если он не выговаривает шипящие звуки. Там еще говорится о неправильном прикусе и всяким прочим вещам, исправимо ли это. Что касается прикуса, то это все-таки, наверное, к ортодонту.
Не к дефектологу.
Да.
Не
а что касается логопеда и дефектолога, я решила ваш вопрос, Ярослава, адресовать непосредственно специалисту. И вот что ответила нам Татьяна.
Родители наши думают, что логопед — это только специалист по постановке звуков. И как только ребенок начинает говорить, они сразу же слушают, что у них там ребенок не выговаривает. И только по этому вопросу, как они могут обратиться. Но я хочу сказать, что в норме речь, да, если учитывать звукопроизношение, то в норме у ребенка должны быть все звуки, кроме «р», к 4,5 годам только, и к 5 годам звук «р». Раньше вот существуют логопедические звуки, существуют нелогопедические. Что касается шипящих, это логопедический звук. Поэтому в год и 10 месяцев это нормально, что ребенок его не выговаривает, и поставить этот звук в этом возрасте абсолютно никак нельзя. Но до этого возраста с ребенком можно играть, можно выполнять гимнастику артикуляционные какие-то, игры специальные проводить, которые ребенок в этом возрасте может сделать и понять их, которые потом помогут в перспективе, да, поработать над постановкой звуков. Вот так. А непосредственно в этом возрасте звук поставить невозможно.
Я думаю, что мы успокоили Ярославу, во всяком случае, касательно того, что это столь юное создание совершенно не обязано говорить как диктор. Тем более, что и дикторы бывают тоже с разными дефектами.
Особенностями.
Вполне, да, вполне. Иногда это даже мило. Вот мне самой логопед, когда мне было уже, наверное, лет 15, сказала, что вот есть у меня проблемы там с такими-то звуками. Потом послушала меня еще и сказала, впрочем, у вас это довольно мило, давайте оставим. Я подумала сразу, как-то мне стало приятно, думаю, боже мой.
И еще одна изюминка.
Да. Мы еще не поговорили об образовании.
Да. Где же учат?
Где учат, да, если между медициной и педагогикой?
Все-таки учат в педагогических учебных заведениях, в основном в университетах, институтах педагогических. Существует два факультета, именно непосредственно дефектологический, а также факультет специальной педагогики.
Психологии?
Педагогики.
Ага.
Угу. Вот. И там уже как раз есть вот эти все подвиды.
Ну,
и...
то есть сурдопедагогика — это все-таки совершенно отдельная специальность, которая требует
условных навыков. Да, очень много специальностей. Да, очень много и совмещенных специальностей, например, там, не знаю, сурдопедагогика с сознанием специальной психологии и так далее.
И я прошу прощения, насколько я понимаю, сурдопедагоги вот эти вот, они в зависимости от того, насколько поражены там разные органы, да, мешающие входить в контакты и какую-то речь наладить, они как раз иногда, когда говорят, что вот там глухой выученный говорить, вот это специальные люди учат
это
человека,
так.
У которого нет возможности
Учат произношению
это, и возможному какому-то вхождению в контакт. Читать по губам речь, кстати говоря, тоже далеко не сами просто вырастают, вот знаешь, как
Но ведь
навык.
Делают это.
Да, это делают специальные люди, и им на самом деле огромное спасибо, потому что очень многих людей в общество возвращают только благодаря хорошим педагогам, которые могут
Вот это и есть качественная адаптация на самом деле.
Да, да, да. У нас у всех, если так приглядеться, есть какие-то свои недостатки. Но эти недостатки, когда они начинают мешать, скажем, обучению, совместным играм там ребенка, еще чему-то, вот тогда ты понимаешь, что это уже не недостаток, это уже крупная проблема. На этом мы подобрались уже к образованию, или ты еще не закончила с этой
рубрикой? Я лишь хотела сказать, что любой студент, получивший диплом одного из этих факультетов, он автоматически еще является и логопедом. То есть, вне зависимости, он сурдопедагог, олигофренопедагог, он всегда может быть логопедом.
Угу.
Вот такая особенность.
Ну и тогда возникает вопрос, может быть, с занятостью, как они находят свои рабочие места, по твоим сведениям?
Вообще, востребованность высокая, потому что сейчас появилось огромное количество и частных, и государственных всевозможных центров. Но все зависит от зарплат. Зарплаты, сразу скажу, невысокие. Государственная зарплата в государственном учреждении примерно от 7 до 15 тысяч рублей в месяц.
Но что можно еще подрабатывать в какой-нибудь школе все тем же логопедом в соответствующем кабинете.
Да, можно.
Изредка.
Но вот частные клиники удваивают зарплату.
Угу. Но, опять же, нужно обратить ваше внимание на то, что такого рода профессия – это все-таки призвание. Это очень серьезно.
Точно.
И более того, очень часто на выбор профессии, ты говорила о том, что здесь важно очень сострадание, понимание и такой немножко иной взгляд на недостатки других людей и на сложности детей. Очень часто это связано бывает с тем, что человек, у которого у самого ребенок болен или имеет какие-то тяжелые проблемы, получает это образование, чтобы
помочь
педагогом еще и для своего собственного ребенка. Это, может быть, выглядит так все это.
На самом деле,
печально,
вообще здесь родительский труд колоссален тоже, потому что одних занятий с дефектологами совершенно недостаточно. То есть все остальное делают.
Но при этом, естественно, все делают родители, но при этом дефектологи всегда работают с ними в непосредственном контакте. Этот специалист преподает в специальной школе, куда родители приводят ребенка и уводят, он постоянно должен с ними контактировать. И обе мои собеседницы сказали, что, конечно, с родителями наладить контакт порой бывает гораздо сложнее, чем с ребенком. Какими бы сложностями не был наделен ребенок, характера или каких-то там. Вот. Тем не менее, с родителями, конечно, нужно уметь работать.
Я думаю, что если они могут найти ключик к детям, то, в общем, и с родителями.
И еще есть одна особенность по поводу работы в команде. Мало того, что дефектолог работает с каждым. Естественно, классов больших нет. Естественно, со всеми работают индивидуально, потому что в каждой даже известной уже болезни, которая описана там с какими-то свойствами там того-сего, там вот у этого речь может быть такая, у другого там еще что-то, они все очень разные дети. И поэтому с каждым работают индивидуально и, вот так сказать, прицельно. Поэтому это вообще такая профессия, когда, с одной стороны, ты говоришь, она не денежная, с другой стороны, ей нужно посвящать всю жизнь.
Нет, но тут
подрабатывать
именно такая миссия,
невозможно.
Нести пользу, делать действительно благое дело.
Ну, я еще хочу, чтобы мы послушали то, что сказала Наталья по поводу того, что радостно в этой профессии. А без радости, конечно, ни в какой профессии не останешься, тем более в такой, в общем, сложной, требующей массы навыков и массы всяких еще личных особенностей.
Когда у ребенка глаза вдруг загораются, понял. Вот этот момент, он просто стоит так многого, когда вот объясняешь долго, старательно, из раза в раз, ребенок делает, механически делает, не очень получается, и потом раз, видишь, загорелся огонек. Он говорит: понял! И начинает быстро один за одним повторять и выполнять уже правильно. Вот это стоит многого. Это удовольствие от работы вот в этот момент получаешь.
Ну вот, удовольствие от работы, вот это опять же счастливая профессия. Я только хотела бы обратить ваше внимание на то, что, чтобы вот мы тут не говорили о детях со всякими там разными отклонениями, кстати говоря, мы говорили в том числе и о том, что с моими собеседницами о том, что вот когда люди ругают друг друга, в том числе и ребенку могут сказать: ты что, идиот, там, ну или еще что-нибудь в этом роде, они не понимают, что это медицинский диагноз. И вообще такие слова, когда ты не понимаешь, что ты имеешь в виду, ты лучше вообще не говори. Потому что, во-первых, потому что у тех же детей нормальных, обычных, казалось бы, у них может, во-первых, все в жизни измениться, а во-вторых, у них складываются какие-то такие впечатления, и когда им показывают, или они видят там какого-то ребенка со склонениями, они же реагируют очень странно. И мне объясняла моя собеседница, что научить здорового ребенка тому, что люди разные, тебя же не поражает, что один блондин, а другой нет.
Да.
Хотя в какой-то момент, когда ты совсем маленький, вокруг одни блондины, то, увидев другого человека, ты изумляешься. Так же, как белые дети, там, никогда не видевшие чернокожих людей, они в первый момент как бы странно реагируют. То же самое и с людьми с какими-то проблемами, с какими-то отклонениями, которые ты видишь вот сразу. Да? Вот человек не может там в дверь попасть, я не знаю, там что угодно. Нужно детям это объяснять. Потому что тогда тем детям, с которыми долгие годы работали и родители, и педагоги, им будет легче жить, а это очень важно. И это в наших силах. Я призываю всех во второй половине часа принять участие в нашем разговоре и рассказать о ваших встречах с дефектологами. Потому что если вы с ними сталкивались, это совершенно не значит, что у вас непременно там тяжело больные родственники или что-то в этом роде. Потому что с разными проблемами можно прийти к дефектологу. Конечно. И если вот у вас такая история была, и вам он помог или, наоборот, не помог, или случилась какая-то вот удивительная история, может быть, вы просто знакомы с каким-то специалистом.
Может быть, нам дозвонится дефектолог. Может быть,
да, может быть, кто-то еще позвонит нам на 363-3659. А если позвонить вы не можете, то пришлите свою какую-нибудь фразу, историю по номеру +7 985 970 45 45. А я бы хотела еще сказать, что дефектологи не только учат, как педагоги, да, они не лечат, они учат.
Учат.
А, да, они играют там и так далее, но они еще и сами учатся. И поэтому это еще есть одна область в профессии, которая доставляет радость. Вот что об этом говорит Наталья.
Иногда они дают настолько неожиданный ответ, что кроме как рассмеяться, причем рассмеяться не над глупостью, а над тем, что ну надо же, я бы так даже не подумала ответить, а если бы ответила, все бы оценили мое чувство юмора. Вот этому иногда учишься у них. Потом доброму отношению к окружающим.
Вот когда человек, вокруг которого очень заботливые родители и педагоги, он попадает в обычный мир, он вдруг обнаруживает, что все остальные какие-то не такие, да? Такое может случиться, да? Вот особенно, когда говорят, что вот маменькина дочка, да, вот выращенная в таких вот тепличных условиях. Но при этом эти тепличные условия, конечно, хороши тем, что люди очень внимательны друг к другу и очень друг к другу добры.
Вот это тоже закладывается сразу.
Да, и это такие вещи, ну, вообще не вредно и здоровым бы детям тоже такую атмосферу на себе испытать. Ну и, конечно, опять же, и здоровым детям, и здоровым взрослым лбам желательно знать о том, что даже такой вещи, как, например, поход в магазин, вот в специальных учебных заведениях учат специальные педагоги. Потому что есть люди, которым это очень трудно. И чтобы им...
То есть они ходят вместе в магазин?
Они ходят вместе в магазин.
Учат, что говорить, да? Как
учат, как войти, да, как попросить,
алгоритм,
как поговорить.
Покупки.
И, к сожалению, в нашей жизни много всяких вещей, которых они не могут предусмотреть. И вот мне говорили о том, что можно придумать какие-то формулы для того, чтобы человек знал, как реагировать, когда на него там накричали, обругали, попытались там, не знаю, отнять
обмануть.
Что-нибудь, да, обмануть. Но всему, конечно, не обучишь. И самое главное, чтобы здоровые, обычные люди, они всегда помнили
Еще
об
бы
этом.
Хорошо, конечно, здоровых учить тому, как...
Вот, кстати говоря, это очень тоже интересный
людьми.
Момент, потому что, не знаю, может быть, у вас была такая история в вашей школе, не знаю, появлялись какие-нибудь дети с особенностями, и как на них реагировали, и как вы учили своих детей общаться с ними,
да.
И как с ними вообще жить. В общем, профессия еще далеко не исчерпана, мы ждем ваших историй во второй половине часа, а сейчас программа «Послужной список» удаляется на небольшой перерыв на новости. Но...
Чтобы потом вернуться.
363-3659. После новостей будем принимать ваши звонки.
На эхе программа «Послужной список».
И снова с вами программа «Послужной список». Яна Маргасова, газета «Труд».
Здесь.
Да. И Ольга Журавлева, «Эхо Москвы», я. Мы продолжаем нашу программу, посвященную профессиям, и сегодня говорим о профессии дефектолога. И, кстати говоря, наши слушатели прислали несколько вопросов на сайт «Эхо Москвы» перед программой. И я бы хотела на них вот сейчас остановиться по какому случаю? Потому что мы с Яной все-таки готовились и кое-что поняли, как вообще это все устроено. Вот Юлия из Санкт-Петербурга пишет, почему то, что считалось нормальным для ребенка еще лет 10 назад, сейчас считается недостаточным и требует исправления. Ну, у нас вообще требования растут, особенно в школе. Они делаются такие уже очень-очень высокие.
Да, из года в год причем.
И поэтому в первый класс уже сейчас поступают с какими-то там уже навыками там свободного чтения и письма. а также счета и английского языка.
Да, вот. И сдают вступительные
Но
экзамены.
Это вопрос не к дефектологам, которые исправляют какие-то другие ошибки и погрешности. Хотя иногда бывает, что из-за нагрузки у ребенка начинаются проблемы с той же речью, с тем же письмом и так далее. И из-за каких-то нервных потрясений. Поэтому не надо думать, что дефектолог это только для больных. Вот для таких вот больных. А мой ребенок вот такой здоровый, и просто у него сейчас тяжелый период. Вот когда в тяжелый период нужно кому-то помочь, да, нужно помочь ребенку, то вот как раз дефектолог для этого и существует. Почему такое количество детских учреждений компенсирующего и корректирующего типа? Ну вот, собственно, потому что их раньше не было, лучше не было, поверьте.
Да, потому что внимание стали больше уделять этим проблемам.
Я считаю, что хорошо, потому что
да,
вот я, например, помню, что в моем классе всегда, вот где бы я ни училась, в какой бы школе ни училась, в том числе даже в первом классе были дети, которые там ели руками, не умели читать и писать, причем до конца первого класса они так и не продолжали, они там невнятно говорили и так далее. Их с ними обращались не очень хорошо и учителя, и их соученики более толковые там, живые и бодрые.
Ну да, вот Юля как раз спрашивает, дети стали другие, как же раньше справлялись?
Раньше справлялись по-разному.
Внимание меньше этому уделяли.
А иногда просто не знали, что с этим делать, да, или даже когда знали, считалось, что пока вот тебя в эти ВО не определили, нужно держаться до последнего. А то, что человеку можно помочь и исправить ситуацию, и опять вернуться в ту же самую общеобразовательную школу, или даже вне школы позаниматься там чем-то, чтобы человек стало легче учиться хотя бы и общаться. Об этом просто не думали, поэтому я считаю... Ну, естественно, да, больных детей много, там буквально у каждого второго есть какие-то трудности. Но это не значит, что все плохо, все поправимо. Это же наоборот, это хорошо, что есть возможность. Да. Капиталина из Москвы говорит, что ребенок 7 лет правильно все выговаривает, у него богатый словарный запас, но очень высока скорость речи.
Угу.
Тут же помедленнее стала говорить я, потому что у меня тоже есть такая проблема. Окружающие не всегда понимают ребенка, а он уверяет, что не может говорить медленнее. К кому обращаться? Ответ Капиталине такой же. Именно к дефектологу,
да?
Логопеду. Более того, я скажу вам, Капиталина, что есть сайты очень многих. Вы просто наберите дефектолог в поисковой системе.
Да, ссылок очень много.
И вы найдете личные сайты специалистов, причем приличных, как мне говорили вот мои собеседницы, вполне достойных специалистов с именем, отчеством, фамилией, где есть такие удобные вещи, как на что обратить внимание, в каком возрасте.
Вот это,
и какие,
кстати,
бывают логопедические отклонения,
интересный.
Помимо букв, которые мы сами понимаем, да, когда у них они путаются, когда они там накладываются. Между прочим, да, в определенном возрасте это совершенно нормально, когда они путаются и накладываются. А в каком-то возрасте это уже не очень...
Вот вообще вопрос, когда диагностировать, в каком возрасте, какие могут быть выявлены проблемы,
ну, вы знаете,
интересно.
Мы сейчас расскажем про идеальный случай, но мы расскажем это устами нашей прекрасной собеседницы Татьяны.
Доска почета.
Эта доска почета даже не столько для хороших специалистов, сколько для идеальных родителей.
Mm-hmm.
Вот идеальные родители должны прислушаться и все понять.
Дефектологи, логопеды, дефектологи – это первые люди, которых в современном мире сейчас надо, вот я даже подчеркиваю слово «надо», приглашать в семью, где родился ребенок, принесли его из роддома. Это первый специалист современный, который знает, как правильно развивать и обучать ребенка с пеленок. И это делать настолько правильно, чтобы на нужном уровне его выпустить в школу, скажем так, ну, потому что это первое, так скажем, да, препятствие, с которым ребенок встречается в нашей жизни. Это школы. Даже если у ребенка нет никаких нарушений, а в принципе в современном мире каждый второй ребенок рождается с какими-то проблемами, все равно вот этот вот специалист, логопед, дефектолог, это тот человек, который направит родителей в правильное русло, научит родителей правильно заниматься и развивать ребенка, и это в современном мире правильно.
А вот что правильно в современном мире, опять же, в идеальном варианте, да, показать не только вот как положено, ребенок родился, показывают педиатру, потом там через определенное время там появляется хирург там и так далее, невропатолог, но и дефектолог тоже. И он даже нужен в этой ситуации не ребенку, ему в этот момент все равно,
да,
а родителям, которым объяснят,
точно,
как им нужно действовать дальше.
Просто хорошая
на что обратить внимание,
да,
и в какие игры играть, и какие гимнастики делать, чтобы потом даже не потому, что его нужно от чего-то лечить, этого ребенка, а для того, чтобы просто жить легче было и вам, и ему, и вообще всем вокруг. Но мы обращаемся к телефонным звонкам. Может быть, кто-то из вас тоже обращался к дефектологу или логопеду по какому-то вопросу, сталкивался с этой профессией в жизни. Какие они там, с вашей стороны? Алло, здравствуйте. Алло, слушаем вас. Нет, мы вас не слушаем, вас нет. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Так, какая у вас история с дефектологом? Вы сами дефектолог?
Я дефектолог.
Так.
Вот, я работаю в сфере области, я работаю в городской больнице, и вот я сейчас слушаю все ваши проблемы, и меня волнует вот что. Мне кажется, что вам нужно создать еще какой-то курс о нормализации речевого статуса у взрослых людей.
О, например, скажите, какие...
Нарушения... А?
Скажите, пожалуйста, а как это делается тоже со взрослыми людьми?
После нарушения мозгового кровообращения, после... Потому что вот я, например, работаю
инсульты в
сфере подростковой и взрослой службы.
То есть после травм каких-то, после каких-то потрясений?
После посттравматические травмы, после инсульта состояния, там вот. И вот почему-то о них никогда не ведется речь. Мне за них больно, потому что дети, они не испытывают такого вот ощущения ущербности. А эти люди, они очень страдальческие.
Ну,
они
понятно.
Очень ущербные, они очень ищут помощи, и никто не помогает.
Но скажите, вы конкретно помогаете, да? Вот вы в больнице
я
этим
помогаю,
занимаетесь.
Да, я помогаю.
А к вам врач направляет?
Я помогаю в силу своей возможности, но мне не хватает, допустим, средств каких-то вот физических, там вот какой-то аппаратуры, потому что о них никогда не ведется речь.
Понятно.
Они остаются овощами, как вот за границей. Это просто овощ.
Понятно.
Понимаете, да? Но мне им очень хочется помочь, потому что я многих людей...
Пропала, к сожалению. Я Привал, прошу прощения, знак. Просто вот что-то...
Спасибо
что-то...
большое, это действительно...
Вот, еще одна область применения дефектологии, да. О которой мы совершенно забыли. Это действительно абсолютно права наша слушательница в том, что это очень большая проблема. И, кстати, если вот вы сталкивались наверняка с такой проблемой, кто-то из родственников после инсульта, сильные затруднения с речью.
Да.
И иногда помогают какие-то там советы врача, обычного врача, который наблюдает пациента. Там, не знаю, там развивать... мелкую моторику заново, там еще что-то такое, там давать какие-то игры тоже, кстати говоря, пожилого человека не всегда заставишь этим заниматься. А вот найти специалиста-дефектолога, который бы помог восстановить хотя бы какие-то части...
Да,
вот,
конечно, должен быть еще
былой способности.
Очень сильным психологом, да, вот чтобы со взрослыми...
Как человек уметь, начинает заикаться да. после какой-то травмы? А как человек после травмы головы может потерять какие-то способности? Так что здесь...
Да, спасибо большое.
Здесь, конечно, потрясающе, что вы позвонили, здорово, что вы об этом рассказали. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый как день. Вас зовут?
Меня зовут Нелли Семеновна. Я вам звоню из Подмосковья, из города Ногинска.
Очень приятно.
Слушаем вас.
Я в 59-м году заканчивала дефектологический факультет МГПУ имени Ленина и пошел 50-й год моего дефектологического стажа.
То есть вы сейчас работаете?
Я что?
Вы работаете сейчас?
Да, я работаю, и кроме этого я преподаю коррекционную педагогику в Ногинском педагогическом колледже. Я хочу вам сказать о том, что случилось у нас в Ногинском районе. У нас закрыли классы коррекции все и слили этих ребят с проблемами, но в основном ЗПР, слили их с детьми, у которых такого диагноза нету.
Ух ты! А как это получилось?
А вот не знаю, вот так получилось.
То есть теперь учатся все вместе?
Говорят, что это поступило такое распоряжение из Министерства образования от господина Фурсенко. Закрытые классы коррекции на Ногинском районе. Вот такие дела.
Ну а что вы предпринимаете в этой ситуации?
Вы знаете, это произошло только в настоящем учебном году. Конечно, по школам сложилась ситуация очень тяжелая, потому что... дети привыкли к особым условиям, к
индивидуальному
подходу, с одной стороны. С другой стороны, дети здоровые, у которых нет диагноза ЗПР, попав в один класс, где дети ЗПР и, может быть, каким-то девиантным поведением, даже отказываются ходить в школу.
Ну, конечно, они же шокированы, они
вот
не знают, как с этим себя
прошу,
вести.
Если это в силах ваших, тем более газета «Труд» и так далее, пожалуйста, узнайте, почему в Ногинском районе были закрыты...
Мы обязательно узнаем.
Спасибо большое.
Спасибо
вам огромное.
Да.
Спасибо. А, ну что, тоже важная проблема. У нас все как-то в проблемное русло уходит. Но тут тем более такая профессия
звонки,
и такая специальность.
Действительно.
Еще один звонок. Здравствуйте, дефектологи в вашей жизни. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Как вас зовут, скажите?
Меня зовут Валентин.
Так.
Я врач. Я как раз хочу тоже затронуть проблему, именно то, что все говорили о детях, опять же, о взрослых.
О взрослых, да.
Я работаю, есть такое учреждение, Московский городской сурдологический центр. Вот у нас есть даже два вида дефектологов. Это сурдопедагоги и фонопеды.
А, так. Те, кто помогает с проблемами со слухом, да? Вот с,
Да, сурдопедагоги занимаются проблемами слуха, а фонопеды занимаются как раз проблемами речи.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот если вдруг у кого-то родственник попал в такую ситуацию, что вот изменилось, да, там что-то, какие-то нарушения возникли, как ему найти вот этих взрослых дефектологов? Их направить врач должен?
По идее... вот учитывая то, что у нас проблемы слуха и проблемы голоса, отправляют отоларингологи по месту жительства к нам по направлению. Но, в принципе, у нас изначально, то есть учреждение-то медицинское, и это считается только вспомогательная служба. Дефектологи.
Но, изначально
все равно, так сказать, пациент идет на прием к врачу.
И получает направление.
Уже по необходимости, так сказать, он идет к сурдопедагогу. Либо к фонопеду.
Скажите, а успешно работают? Вот вы имели возможность наблюдать результаты со взрослыми?
В принципе, да. Ну, с сурдопедагогами там посложнее, потому что, ну, основное, так сказать, поле деятельности нашей — это электроакустическая коррекция слуха, подбор слуховых аппаратов с тугоухими. А фонопеды как раз занимаются после фониатра, то есть если фониатр видит, что, так сказать, есть необходимость, направляют на фонопедические занятия.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот ты знаешь, в чем иногда наша проблема? В том, что мы что-то не знаем.
Но вот как благодаря звонкам мы узнаем больше.
Вот как с высокой скоростью речи, да, Капитолина, да, вот задала вопрос на радио, хотя если поискать, то точно так же можно найти у врачей. Спросить, врачи знают о дефектологах, а дефектологи знают о врачах. Да. Они работают, в принципе, вместе, потому что
вот хорошо,
логопед,
да, что врачи направляют...
и лор, они как бы одним и тем же аппаратом занимаются, только в разной степени. И то, что они друг другу направляют, это очень правильно. И так и должно быть, на самом деле. И не пугайтесь, если вдруг вас отправили. Это не значит, что вас списали и вообще забросили куда-то. Это педагог,
это
который научится этим жить и пользоваться тем, что есть. Теми возможностями, которые есть. И пользоваться максимально хорошо. Еще один звонок. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Зовут меня Елена, я из Томска.
Так.
Я как бы не совсем дефектолог, но я 24 года проработала в коррекционной школе учителем.
Учителем, да?
Учителем, да.
Но вы не заканчивали?
По образованию я учитель иностранных языков, но вот так сложилась моя судьба.
Ага, и вас, тем не менее, в коррекционную школу пригласили?
Да как вам сказать, в принципе, любой педагог может устроиться на работу в коррекционную школу. Я работала в коррекционной школе 8-го вида. Это для умственно отсталых детей.
Ну и как, тяжело вам было, страшно, неожиданно, чего, что вас там, я не знаю, поразило? Долго вы там работали?
24 года.
О, значит, все-таки не было не так страшно, чтобы оттуда уходить.
То есть я ушла оттуда вот буквально несколько месяцев назад.
Ну скажите.
Как вам сказать, человек ко всему привыкает. Я вот что хочу сказать. Я могла процесс образования детей с проблемами интеллекта наблюдать, так сказать, динамики. И вот динамика очень негативная.
В смысле, больше стало детей?
Детей стало намного меньше. Но меньше не потому, что стало меньше больных детей, а меньше стало потому, что каждый родитель, ну, сами понимаете, хочет своему ребенку лучшей судьбы и хочет отдать его в обычную школу.
Ну, это мы уже наблюдали.
Даже если с тяжелой патологией интеллекта, все равно... пытаются ребенка отдать в класс ЗПР, да.
Понятно.
А беда-то в том, что в обычных школах нет штата дефектологов. Там даже логопедов нет.
Да.
Ребенок не получает коррекционной помощи вообще. Но родитель, почти, ну, большинство родителей, до конца этого не осознают, что они таким образом лишают ребенка коррекционной помощи.
Понятно.
Вообще.
Понятно.
И они вредят таким образом своему ребенку.
Ясно.
Еще что хочу сказать, что... законодательная база для коррекционных школ очень небольшая и не соответствует сегодняшним реалиям.
То есть нужно на нее обратить внимание большое?
Не то слово. Я вообще считаю, что по этому поводу нужна отдельная передача.
Понятно.
Вот я считаю, что чиновники от образования на коррекционные школы вообще не обращают внимания.
Соглашусь с вами. Спасибо. Ну, во всяком случае, мы не слышим вот этих вот каких-то
вообще
заявлений, призывов там и так далее. Много, на самом деле, проблем.
Вот видишь, тут еще надо будет разобраться с Ногинским районом.
Да, Ногинский район, в котором вот была и нету.
А по поводу родителей, мне кажется, это очень важная мысль, к которой надо прислушаться.
Я говорила и с Натальей, и с Татьяной о том, что вот это вот такой очень тонкий момент. Одно дело, когда родителям сразу сказали, что диагноз такой-то и такой-то, они уже это осознали, уже, так сказать, поняли, что они от ребенка не отказываются, что важно, и будут растить его сами. Кстати, очень небольшая разница между детьми, которые растут в интернатах, ну, с тяжелыми всякими проблемами, да, и с детьми, которые растут дома. Потому что когда ребенком занимаются даже родители, помимо педагогов, да, они живут дольше, выглядят лучше, они гораздо больше всего знают и умеют. И
они
иногда,
окружены этой заботой,
да,
конечно.
И иногда они даже оказываются, ну, практически, ну, корректируются настолько хорошо, если вот все идет как положено. Чего, конечно, в интернатах при массовом таком заезде, что называется, такого не случается. Но вот проблема в том, что признать, что твой ребенок нездоров, и что у него проблема, очень сложно. Даже если это все на грани, да, между недугом и какими-то особенностями, очень сложно признать, что у ребенка какая-то есть сложность. Я думаю, что...
Я так понимаю, что родители еще пытаются по-своему адаптировать ребенка, и поэтому они считают, что если они своего такого необычного ребенка поместят в стандартный класс, то вот он будет существовать в таких максимально приближенных к реалиям условиях.
Но не забудьте, что всех остальных детей... В большинстве случаев не учат общаться с детьми, которые на них не похожи. И поэтому возможно, что будут трудности. Мы даже со взрослыми, которые по каким-то причинам хуже нас слышат, видят, медленнее ходят, или там не очень хорошо координируют движения и так далее, очень часто обращаемся очень, я бы сказала, небережно, да, хотя каждый из нас может попасть в эту ситуацию, между прочим. Обратите внимание, что это мы сейчас все такие веселые и бодрые. Давайте мы послушаем еще один звонок, а может и не один, как получится, о ваших встречах с такой профессией, как дефектолог. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Павел, с интернета «Эхо Москвы».
Да-да.
Да, конечно, вы в эфире.
Вы в эфире уже. Вы дефектолог?
Нет, я не дефектолог, у меня жена логопед.
Так.
Я сейчас на работе, ей позвонил про вашу передачу, она долго слушается, как говорится. Есть вопросы можно задать? 2-3 буквально.
Да, конечно.
А какие вопросы? Мы-то не специалисты.
Вдруг ответим.
Как общего организационного? Допустим, вот раньше жена, там, коллеги при случае их посылали на курсы повышения квалификации, а сейчас вот есть такое?
Вы знаете, есть разные курсы при специальных учебных заведениях, и в том числе вот...
Все это дополнительное образование.
Да, дополнительное образование есть, но их, конечно, не посылают всех скопом, а поискать нужно, и если человек интересно, то он всегда найдет.
Но
говорили
сами,
нам специалисты. Да. Но искать нужно самим, и иногда и оплачивать тоже.
Ну, телефончик можно добиться или...
У
там...
нас, к сожалению, сейчас нет такой возможности, но в интернете точно найдете, это я вам обещаю, есть такие курсы. Спасибо вам большое. Мне просто говорила, по-моему, Татьяна как раз, что недавно закончила курсы специальные по там тоже вот по особому как бы повороту этой
я
проблемы.
Я просто тоже, насколько знаю, сейчас нет таких массовых, отправляют
курсы повышения квалификации.
На обучение, то есть сейчас каждый специалист старается учиться сам, искать себе что-то новое.
Ну да, и бывает, что это делается еще и за собственные средства.
Да.
Ну, по-разному. Но у нас осталась еще наша уже теперь любимая рубрика, которая называется...
«Три глупых вопроса».
И глупые вопросы я задавала нашим собеседницам Наталье и Татьяне, которые, как я вам напоминаю, обе работают по специальности дефектолог. И первый вопрос, ну, такой совсем детский, потому что вот я все думала, что вот дефектологи, они же вроде педагоги, да, а учителя, вот как дети говорят, да, есть злая учительница,
да,
а есть добрая, как следователь, да. Вот, я подумала, что, ну, злая не злая, но какие-то вот такие вот там особо нервные, крикучие, бывают такие дефектологи, спросила я. Ну, она, конечно, удивилась. удивилась Наталья, но тем не менее ответила.
У меня ощущение, что навряд ли, потому что тут действительно нужно большое терпение. Ну вот представьте, большое количество раз, спокойно, выдержанно, так с улыбкой, шуткой, раз повторяешь, другой раз повторяешь. И, конечно, если психика неустойчива, то на другой раз просто хочется заорать и сказать: иди отсюда, а тогда результат работы не будет. Либо нужно работать над собой, если ты специалист и понимаешь, что ты хоть можешь сорваться где-то. Либо если человек совершенно случайно себе попал, то он не задержится, он просто скажет: я так не могу, и не будет работать в этой специальности.
Я думаю, что здесь это можно отнести не только к работе с детьми, но и к работе со взрослыми, потому что со стариками, например,
конечно,
та же самая история. Ну вот ровно, да, старый да малый. Это абсолютно та же самая история.
В общем, не бывает злых дефектологов.
Злых дефектологов, если и бывает, то их не должно быть точно, потому что остаться в этой профессии человек, который не может себя сдержать,
конечно,
не может себя убедить, он, конечно, не сможет. Следующий вопрос, но он все-таки относился больше к детям, потому что Татьяна работает с детьми, и я тоже задала очередной глупый вопрос. Всех ли детей вы любите?
Всех. Вот всех, с кем я работаю, всех люблю. Потому что без любви в работе не достичь результатов. Только взаимопонимание. Только если ребенок тебя понял, полюбил, если он тебе говорит «привет», даже самый маленький ребенок, значит, успех гарантирован.
Вот так. Все только на личном контакте. И, ну, ты знаешь, вот когда мы с тобой перебирали разные профессии, да, там, визажист, да, там, все, кто с людьми работают, да, вот визажист, он любит лицо, вот ему каждое лицо должно казаться красивым. Если он приходит на работу, говорит: мы опять уроды собрались. Это уже не визажист, это какой-то уже нехороший человек, да. И то же самое с педагогом, который не любит детей. Это уже патология немножко другая. Ее тоже нужно корректировать, я думаю. И вот последний вопрос из разряда дурацких, который я задала Татьяне. За что вы любите эту работу? Мы уже выяснили, что она тяжелая, неденежная, требует большого комплекса знаний, требует просто физической и психической очень большой выносливости.
Да.
И при этом еще вот такие вот особенности, что ты все время видишь мир с какой-то особенной стороны и не самый лучший, в общем, как нам кажется, да? Отсюда. Ну вот что Татьяна ответила, за что она любит эту работу.
За то, что это дети, за то, что это благодарные клиенты. Каждый день, когда приходишь на занятия, каждый день у ребенка появляются какие-то новые способности, навыки, он приобретает, что-то новое выдает. Они даже рассуждают очень интересно, и каждый день все по-новому, потому что каждый урок – это целый мир, вот, в который мы погружаемся с ребенком. И из которого он выносит для себя очень много. Поэтому каждый день, каждое занятие в конце приносит большое удовлетворение и радость и ребенку, и педагогу.
Вот так. Удовлетворение от работы, я считаю, что это вообще...
И каждый день не похожий на предыдущий, да?
Да, это здорово, на самом деле. Но ты знаешь, это все-таки не потому, что работа такая, потому что люди такие эту работу выбрали.
Да.
Мне кажется, как всегда, мы попали ровно в то же самое место. Я благодарю всех дефектологов, логопедов, их друзей и знакомых, которые нам звонили и писали. Есть проблема, как и в любой профессии, в этой области есть проблема. Как есть проблема у дизайнеров, как есть проблемы у врачей, как есть проблемы с многими другими людьми. Но мы на этом завершаем свою букву «Д» по сложному списке. И тут, внимание, вы нам писали, вы нам звонили, вы нам говорили, что мы много чего пропустили. Да, мы действительно пропустили много разных профессий, интересно.
Да, и мы составили списочек.
Мы составили списочек.
По пропущенным буквам.
И первая серия пропущенных букв состоится в следующую субботу. Мы опять вернемся к букве «А» и расскажем...
Об археологах.
Нет, об агрономах. Потому
Господи.
Что Г идет сначала.
Да, точно.
Да, внимание, значит, об агрономах. Если вы агроном, если у вас есть знакомые агрономы, пишите письма. У нас на сайте есть специальная анкетка, которую можно заполнить, и мы с удовольствием поговорим о том, как работает с агрономом. Даже если вы сейчас живете уже в городе и, не знаю, не работаете уже в сельской местности, все равно будет интересно с вами поговорить. Всем спасибо. Послужной список на этом закрывается. Всего доброго.
До свидания.